Рита. Шаги по коридору, за Филом закрывается дверь, я слышу щелчок замка, дребезжание покачивающейся цепочки, и в квартире на время наступает тишина. Я переворачиваюсь и лежу под одеялом ничком, ладони под грудью, уткнувшись подбородком в подушку и выставившись в спинку кровати. Постепенно начинаю слышать то, что происходит за окном и в соседних квартирах. Шорохи. Негромкое постукивание каблуков, что-то падает на пол в верхней квартире. У меня холодные ноги, и я поджимаю их под себя, чтобы хоть немного согреть. Пятка, заклеенная пластырем, болит, и мне становится до слез жалко себя. Я снова начинаю плакать. Я вцепляюсь зубами в подушку и закусываю ее, что из сил. Слезы текут по щекам. Холодят нос, стекают на подушку. Я облизываю языком мокрые соленые губы, ложусь на бок и закрываю глаза. Мне снится Фил, который делает из снега мою скульптуру в панксатоне. Я точно так же закрывала лицо руками в шерстяных перчатках, пахнувших талым снегом и сливочными вафлями. Но почему-то в моей душе вместо тогдашнего радостного ожидания был то ли страх, то ли смятение, как приемную врача. Фил закончил скульптуру и повернул ее ко мне. Это было я. Но не я тогдашняя, а я сегодняшняя. Я разглядывала себя и краем глаза видела тонкое отвращение на лице Фила. Он стоит, греет озябшие в снегу ладони, глубоко засунув их в карманы пальто, и смотрит на меня взглядом, который я ловила у мужей-покупательниц, случайно заглянувших на наше собрание и заставших, как кто-то из нас убеждает его жену, потерявшую форму и давно не вызывающую у нее никаких плотских чувств, приобрести косметику. Муж заранее смирился с тем, что она потратит его деньги и готов терпеть ее странную причуду исключительно потому, что она будет реже бывать дома и отвлекать его от телевизора, газеты, пива. Я тогдашняя смотрела на себя сегодняшнюю, а Фил, не вынимая руки из карманов, развел их в стороны, отчего стал похож на большую бабочку шелкопряда, как бы говоря, что я могу поделать, это жизнь. Молча повернулся ко мне спиной и пошел от меня по черной улице, блестящей под фонарями льдом наката. А я осталась мерзнуть. «Мисс! Мисс!» Сквозь холодный сон прорывается чужой голос, которого уж точно никак не должно было быть в нашей квартире. Кто-то трогал меня за плечо, и от руки пахло мокрой шерстью и машинным маслом. «Что случилось?» В моей голове еще клубился холод пансатоны, и никак не могло понять, что делает полицейский в моей спальне. «Как вы сюда попали?» «Извините, мисс», — полицейский выглядел смущенным и расстроенным. «Присядьте, пожалуйста. Мы не могли ни дозвониться до вас. Вы не открывали дверь, мы были вынуждены воспользоваться ключами консьержки». Я подернула одеяло на себя и села в кровати, больно ударившись порезанной пяткой о пол. Пластырь сбился и повис на пятке окровавленной тряпицей. И я, и полицейский секунду смотрели на него, нехорошее предчувствие поднималось по спине, от копчика к затылку. «Вы о чем-то хотите у меня спросить? Что с Филом?» «Да, мэм, на него напали». «Он в больнице?» Это была последняя надежда, я зацепил за нее, как за соломинку. «Нет, мэм». «А где он?» «Мэм, вам надо проехать и опознать тело». И я очнулась только в 5:00 вечера. Я стоял на крыльце полицейского управления. Я не помню дороги сюда. Совершенно не помню, как туда попало. Сначала был какой-то ворох бумаг. Я что-то подписывала, а перед глазами мне стояли слипшиеся от крови волосы Фила. И висящий над металлическим столом полицейского морга микрофон, который мне почему-то хотелось взять в руку и долго-долго говорить в него гадости, ругаться и выть. Помню, как сидел на пластиковом стуле в коридоре и просто смотрел на проходящих и пробегающих мимо людей с серыми сияющими пятнами вместо лиц. Кто-то кого-то вел, кто-то весело перебрасывался словами, которые я слышала, как прокручиваемую задом наперед магнитофонную запись. Некоторые останавливаются напротив меня, что-то спрашивают и пытаются указать мне, где надо сидеть. Я помню только одно лицо, белокурая девушка с волосами, стянутыми в плотный пучок и акцентом, в котором я не понимала ни слова. Принесла мне стакан воды, подняла и положила на стоящий рядом стул сумочку, упавшую у меня с колен. Потом провал. Чернота. Никаких воспоминаний. Из него я вынырнула на высокое крыльцо полицейского участка, где доставала из сумки какие-то бумажки, рвала их и пускала обрывки по ветру. И плакала, плакала. Потом была еще одна темная яма, после которой я очнулась в полицейской машине, в которой меня куда-то везли, очевидно, домой, потому что я попросила высадить меня у знакомой мясной лавки. Я стояла и ждала, когда отъедет машина. Офицеры о чем-то переговаривались по рации, стараясь не глядеть на меня, но было очевидно, что они чего-то ждут. Я старалась не смотреть на них в упор, у меня это не очень получалось. Я повернулась к витрине и увидела через отражение привезшего меня седана все это мясо, нарезанное и разложенное за стеклом прилавка, с большими желтыми ценниками, написанными от руки округлым торговым почерком. Первый раз меня вырвало прямо на тротуар. Краем глаза я заметила, как от меня шарахнулись прохожие. Я стояла, наклонившись над собственной блевотой, вверх ногами смотрела на обходивших меня чернокожих подростков, которые ржали и показывали на меня пальцами, искали украшенные золотыми коронками зубы. Чума! Отчего-то со стороны я видела сама себя, как средневековую миниатюру про черную смерть с изрыгающим кровь горожанином. Злость стекала вниз, наливая мое лицо холодной кровью. Свет витрин, фары, фонарей колыхается сквозь черный занавес. Ненависть течет кончиком распущенных волос, болтающихся над лужей моей собственной желчи. Мне показалось, что пряди начинают оживать, как змей на голове медузы Горгоны. Я распрямилась и отбросила змей на плечи и за спину. Из-за закружившейся головы мне пришлось сделать еще шаг. Я попала ногой в свежую блевоту, поскользнулась, передернувшись от омерзения, потеряла равновесие. Чтобы не упасть, я оперлась рукой в стекло витрины мясной лавки и еще раз увидела разделанное мясо. На этот раз меня вывернуло прямо на стекло. Я блевала и видела, как меня с ужасом и отвращением наблюдает продавец в полосатом фартуке, шапочке на рукавниках и его беременная покупательница, на вид типичная итальянская мамаша, которая пришла в лавку, чтобы купить отбивных для своего мужа и сына, автомехаников из мастерской ее дяди. В руках, над основательно выпирающим из-под пальто животом, у нее был плоский сверток из полосатой фирменной бумаги и деньги. Я блевала на стекло, смотрела с залитыми слезами глазами, как она кинула пакет на прилавок, прижала к рту руку с перчаткой, пытаясь подавить рвотный спазм. Меня сотряс новый приступ рвоты, и я наклонилась, уперевшись лбом в холодное стекло витрины. На двери судорожно звякнул колокольчик. Это из лавки выбежала на свежий воздух итальянская мамаша. Я еще некоторое время постояла, наблюдая, как стекают по стеклу витрины желто-зеленые струйки желчи. Мясо. Вдруг пришло мне в голову. Я собиралась купить и не купила мясо. Немного постояв, я решительно открыла дверь лавки. Продавец столбом стоял за прилавком и растерянно смотрел на меня. Я вдруг увидела свое отражение в стекле окна. Шапка волос, стоящих дыбом, и на кончике каждого волоса голова шипящей змеи. Пальто из вервюжьей шерсти, сбившееся на бок под весом расстегнутой сумки, как попона, полуупавший шарф. На прилавке лежал полосатый сверток с мясом, который не успел оплатить опрометью выскочившая итальянская мамаша. То, что нужно. Я двинулась к прилавку, стараясь не попасть ногой в лужу блевотины, которую успела оставить предыдущая покупательница. Служащий выставил руки вперед, как пытающийся остановить решительно шагающего, опустившегося пьяницу, который хочет пройти в роскошный ресторан. Мне вдруг стало смешно. Я засмеялась, и правой ногой все-таки попала в лужу. Нога опять соскользнула по мокрой плитке пола, и я еле удержала равновесие, чуть не грохнувшись не опрокинув горку с какой-то блестящей мясницкой дребеденью. Мне стало еще веселее. Служащий все еще держал перед собой вытянутые руки, но я уже добралась до прилавка и схватила полосатый пакет, который мертво перегнулся в моих руках тяжелым мясом. Желудок сделал кульбит, я увидела почти священный испуг в глазах продавца, но успела сделать глубокий вдох и подавить рвоту. Это было несложно. У меня было отличное настроение и полностью пустой желудок. Сколько с меня? Это говяжья вырезка, мэм. «Как я удачно зашла! Это как раз то, что мне надо! Так сколько с меня? Вам развернуть, может, свежий? Зачем? Я хочу эту! Я уверена, что это лучший кусок вашей лавки! $23, мэм, я могу сделать для вас скидку? К черту! Вот двадцатка! Я полезла в карман и вытащила из него те $20, которые дала Филу и которые мне вернули в полицейском участке. А вот я полезла в сумочку и стала рыться в ней в поисках пятерки. Я точно помню, у меня была пятерка. Сейчас я ее найду. Не надо, мэм, продавец почти плакал. У нас сегодня скидки и $20 более чем достаточно. Тогда я заплачу $3 карточкой. «Спасибо, мэм!» – он смотрел на меня глазами собаки, которая не понимает, по какой причине ее сейчас будет бить человек. «$20 достаточно. Мне надо на полчаса закрыть магазин». «Все понятно. Я вам не нравлюсь как покупатель. А если я еще хочу купить мясо?» «Мэм!» – я очнулась. В ушах звенело. Я услышала шум с улицы и то, как капает вода в мойку за прилавком. «Да, спасибо, извините». Я повернулась на каблуках и, аккуратно обойдя лужу наблеванного итальянской мамашей, вышла из лавки. Прозвенел колокольчик, и на меня опять обрушилось беспамятство. Очнулась я у двери, в которую вместо ключа тыкала свертка мяса. Очевидно, я делала это достаточно долго, потому что бумага свертка уже порвалась, и светлая дверь вокруг блестящей личины замка блестела от мясного сока. «Хорошо, что это была кошерная говядина», – подумала я и положила сверток на полу двери. Поставила на него сумку и, порывшись в ней, нашла ключ. Заходя в дверь, я наступила на мясо, который раз за день едва не грохнулось, подвернув ногу. После того, как я уже захлопнула дверь, мне пришло в голову, что соседи удивятся, и им не очень понравится кусок мяса в растрепанной бумаге под моей дверью, особенно если они выйдут со своей аккуратно одетой девочкой. И я открыла дверь, подцепила истерзанный кусок говядины и, не раздеваясь, поковыляла на кухню. Сначала я хотела кинуть истерзанный сверток в мусор. Вдруг мне в голову пришла странная мысль. Ведь это тот самый кусок, за которым я послала Фила, и я просто обязана его съесть. Сил уже не было, и я сунула его в холодильник, решив, что сделаю это завтра утром. Я доковыляла до кровати, цепляя по дороге распахнутым пальто всякие мелочи, прокидывая их на пол, в спальне, не раздеваясь, я прилегла на кровать, запахнула поплотнее пальто и провалилась в сон. Последняя мысль была до предела глупая. «Как хорошо, что мне не надо никому звонить и предупреждать, что завтра я не приду на работу, я сама себе хозяйка». Ночью, уже перед рассветом, я на секунду очнулась от того, что безумно замерзла. С трудом натянула на себя одеяло и опять провалилась в яму сна.